Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». И завершит этот час нашего вещания очередная передача из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика».
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим, опять о казачестве. Может быть, вы несколько утомились от того, что 4 передачи подряд я разговаривал с вами о казаках, о запорожских казаках, но не беспокойтесь, мы не продолжаем этот самый цикл, мы поговорим совершенно о другом. В современной русской академической науке совсем немного народу, которые всерьез по-настоящему занимаются историей казачества. Очень много публицистов, очень много журналистов. Очень много людей, которые занимаются спекуляцией на темы казачества, достаточно произвольными, необдуманными заявлениями, прославляют свое имя, идут на сенсацию, идут на то, чтобы возбудить народ на какую-то новую дискуссию. И достаточно мало народу, которые идут в архив, которые изучают опубликованные источники, которые стараются реконструировать истинную историю казачества. Не мифы по десятому разу вновь описать, а действительно историю казачества проследить по документам, по источникам. Таких людей очень мало. И мне хотелось бы об одном из таких людей поговорить. Печалюсь об этом человеке, и вы со мной печальтесь. Он ушел из жизни осенью 2023 года. Зовут его Олег Юрьевич Куц. И вот он оставил после себя две большие книги о донском казачестве 17-го столетия, а также множество статей. То есть у него очень серьезные заслуги и перед историей казачества, и перед русской наукой академической в целом, потому что он выступал как очень хорошо подготовленный специалист, который знает архивные материалы, который разбирается, какие источники опубликованы, который имеет достаточно профессиональных знаний, чтобы адекватно толковать все эти документы. Там, знаете ли, прочитать непросто. Если вы когда-нибудь попробуете прочитать документы 17-го столетия, то удастся это лишь тем, кто хорошо владеет скорописью. А скоропись 17 века для современного человека, даже несмотря на то, что она тысячу раз русская, выглядит как иностранный язык, и легче научить разбирать иероглифы какие-нибудь, чем эту самую скоропись. В университетах целый семестр отдают тому, чтобы научить студентов более или менее прилично разбирать эту самую скоропись. По опыту своему, я как раз преподаю, среди всего прочего, в университете палеографию. Меньшая часть группы получает навыки, достаточные для того, чтобы читать так, как надо, как должен читать профессионал. Ну, Куц был профессионал в высшей степени. Олег Юрьевич родился в Харькове, работал большую часть своей жизни как специалист в Санкт-Петербургском филиале Института российской истории, академическом институте. И там писал основные свои труды, отмечен был присуждением ученой степени кандидата исторических наук и был признан как блистательный специалист. Но и в какой-то степени он был интеллектуальным сыном, детищем лучшего на данный момент русского историка-специалиста по Средневековью, эпохе Московского государства, Андрея Павлова. И, конечно, под таким руководством он рос в очень правильную сторону и в очень адекватном режиме. То есть Андрей Павлов – требовательный специалист, знающий, дотошный. Если смотреть на результаты его трудов – блистательный. Повторяю, на данный момент лучший по эпохе 16-17 веков, безусловно, лучший в России. Ну, а раз в России, то значит и в мире. И его ученик показал себя достойным своего учителя. Олег Юрьевич был очень хорош, когда дело касалось его профессиональных знаний. А профессиональные знания его – это то, что относится к истории донского казачества. Ну, первая его книга, монография, она вышла четко по материалам кандидатской диссертации. И «Донское казачество от Азовского сидения до Степана Разина». То есть, иными словами, прослеживается история донских казаков с 1637 года по 1671. Широкая такая панорама. И позднее, через 5 лет, значит, первая книга вышла в 2009 году, вторая, если память не изменяет, в 2014, там «Донское казачество», «Времени Азовской эпопеи» и 40-х годов 17 века. То есть, иными словами, то, что уже было изучено Олегом Юрьевичем, он взялся углублять. Он взялся более подробно трактовать то, что, в общем, было ему уже в общих чертах понятно. И он планировал сделать третью книгу. К сожалению, этого не произошло. Он ушел из жизни человеком еще не старым. Не помню точно, 53 или 52 года ему было, когда он ушел из жизни. И третья книга должна была рассказать о более позднем периоде, 50-х, 60-х годах 17 века в истории Вольного Дона и тамошнего казачества. Этого не произошло, очень жаль. Статьи Олега Юрьевича показывают вот масштаб замысла, и эти статьи чудесно хороши. В них прослеживается история казачества на обильном архивном материале, причем трактует этот архивный материал хороший профессионал, настоящий академический ученый. Но третьей книги не произошло, я не знаю, может быть, будут какие-то изданы его труды последователями, учениками, дай ты бог. Мы сейчас поговорим о тех двух книгах, в которых Куц показал, что называется, класс, о тех двух монографиях, которые сделали ему имя в академической среде и на данный момент, в сущности, являются лучшим из всего, что написано по истории донского казачества в 17-м столетии. Но прежде всего, Олега Юрьевича интересовала не только внешняя сторона дела, то есть казачья дипломатия, казачьи боевые действия. Его интересовало, помимо этого, еще и внутренняя жизнь Вольного Дона. Конечно, он должен был отразить в своих трудах то, как казачество воюет, например, или то, как оно строит отношения с Москвой или с другими своими соседями, то, какова степень вассальной зависимости Дона от Москвы. Но его интересовали вещи, которые показали повседневную жизнь донского казачества. Так, например, Олег Юрьевич очень хорошо показал о том, что в казачий период территория Подонья, то есть территория по Дону и по Северскому Донцу, постепенно осваивается. Она не распахивается, потому что земледелие у донского казачества находится под запретом, но она осваивается иначе. Там есть иные способы хозяйствования: рыбалка, охота, разведение скота, обильная торговля, бортничество, ну, даже скорее не бортничество, а пчеловодство. Там есть разные другие способы освоить эту землю, пусть и не распаханную. И Олег Юрьевич показывает, что между Вольным Доном и южными уездами России существует постоянная связь. Эта связь раньше недооценивалась. Он очень хорошо показал, что между казаками и жителями южных уездов, совершенно не казачьим населением, существует постоянное отношение торговли. То, что из этих южных уездов на Вольный Дон постоянно кто-то уезжает по делам или хочет на время превратиться в казака, потом вернуться назад, это тоже нормальное дело. И то, что русское правительство времен Михаила Федоровича, в общем, не особенно-то и препятствует этим отношениям. Да, казаки подконтрольны только отчасти. В 20-х, 30-х, 40-х годах невозможно говорить о том, что казачество является абсолютно подконтрольной территорией в отношении Москвы. Нет, это не так. Только, повторяю, отчасти. Но, тем не менее, в общем, торговля между Вольным Доном и южными уездами и постоянное движение населения туда и обратно встречает сопротивление правительства достаточно редко. В Москве считают, что если нельзя взять под контроль до конца, то не надо особенно и ломать сложившуюся систему отношений. В результате эти взаимовыгодные отношения Южной России и Донской области, области Донского войска, они продолжаются, продолжаются на постоянной основе. Более того, достаточно терпимо относится Москва и к тому, что люди уходят на Дон, и терпимо относятся к донцам, которые находятся на территории России. В общем, донского казака могут ожидать сложности, если он бывший беглый или если он преступник. Но если он преступник, это понятно, а если он бывший беглый, то в общем в большинстве случаев старается особенно не вникать в это. Не ссориться лишний раз с донскими казаками, они нужны в этот момент, они полезны России, это совершенно ясно всем. Они фактически находятся в состоянии постепенного медленного врастания в России. Ну и не надо обострять, что называется. Ну и, наконец, Олег Юрьевич Куц очень хорошо показал одну важную вещь, о которой раньше речь не шла. Но советский период, он ведь очень много сделал для героизации мятежа Степана Разина. И это выступление показывали как отражение чуть ли не главной внутренней сути казачества. Казачество есть сообщество, которое своим миросозерцанием стремится к восстанию. Ну, по нынешним временам скорее надо подбирать слова смутьянству, мятежу. А вот что касается Куца, то он, глядя на то, как складывались отношения на Дону в период, предшествующий мятежу Степана Разина, говорит о том, что нет, скорее, очень значительная часть казачества хотела бы избежать столкновения с Москвой. Это было выступление не в традиции донского казачества и не соответствовало мировоззрению очень значительной части донского казачества, как бы не большинства. Но и в конечном счете оно крепко повредило донскому казачеству в целом. Поэтому, в общем, очень хороший, адекватный, абсолютно трезвый взгляд на то, чем был Степан Разин, чем было его мятежное движение в начале 70-х годов 17-го столетия, и очень спокойное, без всяких мифов, трезвое, в то же время благожелательное отношение к тому феномену, великому поистину феномену, которым был Вольный Дон в первой половине середине 17 века. Ну и мне остается напоследок еще раз снять шапку, поминая Олега Юрьевича Куца, отличного специалиста, человека, который далеко продвинул историю донского казачества, человека, который был очень хорошим историком-профессионалом, человеком, который написал полезные труды, на которые еще десятилетиями будут ссылаться, ссылаться и ссылаться историки, изучающие эту тему. Ну а теперь спасибо за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы будем читать и рассуждать над посланием к Филимону святого апостола Павла. Читать будет Евгений Никифоров, а раскрывать глубинные смыслы посланием апостола Павла будет протоиерей Георгий Климов. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая тебя в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь ко Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобой, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать себе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Вот, батюшка, во-первых, вот это обращение. Павел, узник Иисуса Христа, не находящийся в узах.
В общем-то, находящийся. Говорят, что здесь, ну и концовка будет у этого послания, конечно, свидетельствовать о том, что Павел находится в так называемых первых узах в Риме, ну, то есть заключение, после которого он выйдет на свободу. То есть здесь в этом, ну, как сказать, символическом смысле, да, он является узником, апостол Павел, и не только, простите, в символическом, да. Вот поэтому для апостола Павла очень важно, обращаясь к Филимону, ну, как бы указать на те непростые обстоятельства, в которых апостол Павел находится. Да, это обстоятельства, на самом деле, очень затруднительные. Ну, вот по поводу теперь Филимона, Апфии, Архипа, ну, многие толкователи полагают, что это одно семейство, то есть Филимон – муж, Апфия – его жена, возлюбленная сестра, Архип, возможно, их сын. Ну, и вообще дом, который, понятно, был, наверное, немалым. Филимон, полагают, один был из высокопоставленных чиновников в Колоссах, который жил, которого апостол Павел в свое время проповедью во Христа обратил к вере в Господа нашего Иисуса. И Филимон здесь, видите, он похваляется апостолом Павлом за что? Он был очень человеком, ну что ли, хлебосольным, имел, как говорят, Авраамово гостеприимство и очень многих святых упокаивал, в смысле, от трудов, то есть давал им на пропитание, кормил их, им было где жить. То есть в данном случае это, ну, на самом деле, был самый что ни на есть вот подвижник благочестия. Причем имеющий очень хороший достаток, и на его средства, возможно, существовало, многие полагают, могла даже существовать главная Колосская церковь. Ну, вот в данном случае вот такая дается характеристика этому Филимону. А дальше апостол Павел подводит все это, ну, в общем-то, восхождение, хваление и благодарение Филимону под одно уже, ну, конкретное, серьезное дело. И вот дальше, что здесь происходит? Здесь полагают, что у Филимона был один из рабов, ну, у него было много, видимо, рабов, но был один раб по имени Анисим, который, находясь вне веры еще в Господа Иисуса Христа, видимо, каким-то образом пришел в серьезный конфликт с Филимоном. И под, ну что ли, гнетом этого конфликта он вынужден был убежать от Филимона. То есть вообще бегство рабов очень серьезным образом наказывалось в древнем мире. Ну, мы сейчас говорим о другом, но все-таки. Вот Дионисий пошел на этот конфликт, но оказалось, что он, удирая от Филимона, волею судеб оказался в Риме, там, где апостол Павел был в узах. Мы знаем из книги Деяний, что вот эти первые узы апостола Павла давали ему возможность невозвратно проповедовать, и люди к нему приходить могли без стеснения. При нем находился один воин, как мы помним, который его стерег. Ну, апостол Павел достаточно, ну, свободно мог проповедовать, жить и так далее. И вот апостол в этих узах обращает Анисима к вере, то есть рождает его во Христе и узнает одновременно о том, что Анисим, оказывается, беглый раб Филимона, которого он знает, и за которым апостол Павел знает величайший добродетель. Вот здесь дальше мы, по сути дела, уже понимаем вот, ну, как сказать, вот этот очень важный ход, который апостол Павел предпринимает, посылая Анисима к Филимону. Очень важный ход. Ну, может быть, об этом дальше начнем читать. И
но я хотел бы, чтобы... Давайте. Просто еще такой момент, который я хотел бы, чтобы мы разъяснили. Апостол говорит о своем авторитете, потому что он имеет великое во Христе дерзновение приказывать, что должно, да?
Да.
Но по любви лучше прошу. Не иной кто, как я. И вот он то здесь, кстати, называет себя Павел, старец, и теперь и узник
Иисуса Христа. Вот вы правы. Здесь старец слово толкователи обычно понимают вот в каком смысле. Старцев слушаются беспрекословно. Я для тебя старец. То есть он хочет это Филимон сказать. Филимон это знает. Но даже я, хоть и Павел старец, не приказываю, а по любви. Да, свобода, ну что ли, во Христе. Вот это проявление той свободы истинной во Христе, которую апостол Павел учил. Да, и прошу тебя о сыне моем Анисиме. Да, вот он здесь просит его. Просит, видите, родил его в узах моих. Ну, да, тут действительно они для апостола Павла очень дороги, оба. Когда апостол Павел обращается к Филимону, и по поводу Анисима, несмотря на то, что, может быть, у Филимона были к нему серьезные претензии, там злость в сердце, вдруг апостол Павел скажет, прими его, как мое сердце. Какая тут реакция может быть Филимона? Конечно, он, наверное, умилившись, по-другому, как апостол с любовью просит принять Анисима, как его, апостола Павла, сердце. Это тоже ведь удивительная способность вот, апостола Павла с такой, ну что ли, нежностью и человечностью объяснять происходящее. Это, мне кажется, это одни из самых таких, ну что ли, вот в этом гениальнейших выражений, которые показывают, на что вообще христианское сердце способно. В данном случае сердце апостола Павла. Как так можно так мысль выразить? Вот.
Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою и заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен.
Именно вот этот смысл. Я заплачу, не говорю тебе о том, что ты... И самим собой он не должен. Но он его к вере привел. Он вообще, получается, видите, Филимон его должник. Но Павел как бы это забывает. Говорит, если надо, я за Анисима заплачу, если он тебе деньги должен. Вот, понимаете, на что он идет.
Я, Павел, написал моей рукою. Я заплачу. Не говори тебе о том, что ты и самим собой мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, написал тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствую тебя, Епафраз, узник вместе со мною ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господу нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь.
Ну вот мы видим здесь апостол Павел уже очень, ну что ли, аргументированно свидетельствует Филимону о необходимости поступить так, как он его просит. именно здесь насущная необходимость, которая, ну что ли, связана или упирается в то, что теперь они оба братья во Христе, по-другому быть не может. Но даже если какая-то тень сомнений у Филимона есть, апостол Павел идет на что? Он говорит, хоть ты, Филимон, и должен мне, я тебя родил во Христе. Помните, как апостол Павел рассуждал в другом послании? Если мы посеяли вас духовное, велико ли, если пожнем материальное? Невелико. Само собой, оно должно быть, если мы сеем вас духовное. И хоть ты мой должник, Филимон, я тебе, как бы апостол Павел говорит, если тебе, Анисим, остался что-то должен, даже самые элементарные деньги, долг, я, Павел, заплачу тебе. То есть, вот, обезоруживает, ну, на 300% Филимон. Что ему остается делать? Но, с другой стороны, ведь послание к Филимону, оно-то ценно как раз не тем эпизодом, который в нем описывается. Об этом уже и Златоуст рассуждал. А которое послание дает нам характеристику апостола Павла, каким он был. По-моему, Златоуст ставил вопрос. Послание к Филимону очень маленькое, одна глава всего. Смысл его включать-то в канон, что оно нам может дать, помимо того, что апостол Павел, ну, не отказывается, как обычно говорят, от рабовладельческого строя. Да смысл-то в чем? Если бы оно было не Павловым, его бы и не включили. А если оно Павлово, оно дает нам, можно сказать, очень мощную характеристику апостола Павла как человека. Это такое великое сердце, которое готово идти на жертвы даже, казалось, в самых, ну, незначительных моментах, мелочах. Он пойдет на то, чтобы вот только бы было по-божьему. Не по его, а по-божьему, чтобы было. И вот этот момент, видите, оговаривает апостол Павел. Хотел Анисима при себе удержать, чтобы мне помогал. Поскольку он, ну, в деле, видимо, обслуживания хозяина имеет хороший навык. Но посчитал, что да, пусть идет к тебе, потому что это будет в каком-то смысле даже, не то что нечестно, даже просто штришок, тень небольшая того, что это может быть нечестно, апостола Павла не устраивает. Он не хочет, чтобы так было. Поэтому Анисим идет к тебе, принимай его, но дальше еще как утешение следует для Филимона, и я к тебе потом приду. Готовь мне келью. Вот, ну, со всеми вытекающими, как бы, уже тут моментами радости, Бога общения, то, что буду жить. И еще для нас очень важное утешение, здесь мы видим у апостола Павла, это вообще редкий текст, надо сказать, Священного Писания, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Видите, сколько значит для апостола Павла молитвы других за него.
И буду дарован вам я.
Дарован, да, я вам буду дарован, видите, в данном случае, а кем дарован? Конечно, Господу. И вот дальше вот эти последние перечисления имен свидетельствуют, ну, о том, что ли, общении, спутниках, которые были при апостоле Павле. И надо сказать, что мы видим здесь в одном стихе, в 24-м, и Марка, и Луку, это евангелисты, оба. То есть в данном случае, согласно древнейшему преданию, Марк оказывается при апостоле Петре после смерти апостола Павла. Но Марк очень хорошо знаком и с Лукой, и с Павлом. Это ученик его в данном случае. И вот, ну, нельзя, конечно, сказать, круг здесь замыкается, но все-таки это для нас, ну, колоссальнейшее, конечно, свидетельство чего? Того, что Евангелие, которое написано Марком и Лукой, это, конечно, Евангелие, которые, по сути дела, имеют за собой авторитеты мощнейшие Павла и Петра. Вот, пожалуй, что через это открывается. Вот упоминание Павлом своих ближайших и любимейших учеников.
И вот как он уговаривает, имея, как он пишет, дерзновение приказать, да?
Да.
Вместе с тем, я по любви прошу. Сделай так. И причем добровольно стараюсь это сделать. Я не хотел бы, чтобы это было насильно, даже через мое убеждение, так из текста возникает такая мысль. Так, брат мой, дай мне воспользоваться тебе, Господи, успокой мое сердце,
да.
Господи. Надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю.
Да. Вот апостол Павел, конечно, он уверен в Филимоне. Нет здесь ни тени сомнений, что может быть как-то по-другому, но для нас вот именно здесь очень важно, ну что ли, увидеть все величие души апостола Павла. То есть мы понимаем, что даже хоть немножко ущемляющая совесть Филимона, что-то если может произойти, апостол Павел это отметает. вот это очень ценный аспект характера апостола Павла.
И как
который бы каждому из нас хоть в каких-то зачатках бы.
Ну, потому и читаем, иметь. И утешаемся да, этими да. словами же. Да. Это же замечательно все сказано. Поэтому и в конце он такой как выдыхает. Да. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим.
Со Духом вашим. Но это своего рода, конечно, автограф апостола Павла. Это я, Павел. Вот его вот это выражение, которое, ну, наверное, на все века вошло в нашу литургическую жизнь. Это, да, очень ценный, ну, в каком-то смысле, ценный текст.
А можем мы, как ученики Христовы, ученики апостола Павла, надеюсь, потому что учимся у него, также попрощаться с нашими слушателями. Благодать Господу нашего Иисуса Христа со Духом вашим.
Ну, не знаю, мне кажется, апостол Павел за нас это лучше делает. Поэтому, да,
конечно. Вот его словами. Да, аминь.
Да. Я бы лучше сказал благодать Господу нашего Иисуса Христа со Духом нашим, всеми с нами.
И аминь.
Было бы, да, сказать аминь здесь самое главное.
Мы сегодня читали послание к Филимону святого апостола Павла. Читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Вначале мы послушаем короткую, длящуюся всего одну минуту музыку, которую, несомненно, знают все слушатели. Thank you. конечно, узнали неаполитанскую песенку Петра Ильича Чайковского из его знаменитого детского альбома. Детский альбом — это 24 пьесы для фортепиано, написанные в 1878 году. Почему альбом назван детским? Ну, во-первых, этот жанр, музыка, написанная специально для детей, уже существовал и был популярен. За 30-летие до Чайковского Роберт Шуман написал свой альбом для юношества, получивший распространение как у преподавателей фортепиано, так и у учеников. Чайковский в 70-е годы преподавал в Московской консерватории, да и впоследствии всегда имел учеников, так что он ощущал и необходимость, и желание написать пьесы для начинающих музыкантов. Весной 1878 года Петр Ильич, после многих месяцев, проведенных за границей, он побывал во Франции, Швейцарии, Италии, вернулся в Россию. Но еще в феврале, находясь во Флоренции, он пишет в письме Петру Ивановичу Юргенсону, своему музыкальному издателю: «Хочу попробовать написать ряд легких пьес, киндерштюков, то есть детских игрушек». И за несколько месяцев, с мая по июнь, Чайковский написал свой детский альбом, который вышел из печати в декабре того же года с посвящением своему племяннику Володе Давыдову. Прослушанная нами неаполитанская песенка — одна из нескольких композиций детского альбома, построенных на основе народных мелодий. Напомним, что мелодия неаполитанской песенки была сочинена Чайковским за год до альбома. Она звучит в третьем акте балета «Лебединое озеро». Кроме неаполитанской, в альбоме есть немецкая, итальянская, русская, а также старинная французская песенка. Послушаем ее. В детском альбоме можно увидеть несколько сюжетных линий, в которых отражен день ребенка, его мысли и чувства. День начинается с утренней молитвы. С одноименной пьесы начинается и альбом. За ней следует «Зимнее утро», «Игра в лошадки», «Мама», «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы» и даже «Похороны куклы». Другая сюжетная линия — популярная танцевальная музыка, мазурка, полька, вальс. Послушаем пьесу под названием «Вальс». День ребенка подходит к концу. Три пьесы «Нянина сказка», «Баба-яга» и «Сладкие грезы» готовят ребенка к отходу ко сну. День, как и сам цикл, завершается вечерней молитвой. В альбоме эта пьеса называется «В церкви». Послушаем ее. Продолжим нашу детскую тему одной из наиболее известных и узнаваемых мелодий в мире. Под нее укачивают малышей на многих языках вот уже почти полтора столетия. Да, это, конечно, колыбельная Йоганнеса Брамса. Сначала Брамс написал эту музыку в 1868 году как часть симфонии. Впоследствии он по просьбе молодой матери по имени Берта Фабер написал текст. Ей очень хотелось спеть какую-нибудь новую песню своему первенцу. Немецкий текст колыбельной начинается словами «Guten Abend, gute Nacht», то есть «доброго вечера, доброй ночи». Песня существует на многих языках, в том числе и на русском. «Наступил час ночной, всех зовет на покой, и тебе спать пора, мой дружочек, до утра. В колыбельке своей ты засни поскорей», ну и так далее. В нашей передаче мы прослушали оркестровое исполнение колыбельной, хотя, конечно, существует много записей с вокальной партией. Следующее произведение не относится к числу специально написанных для детей. Но ее сказочное звучание настолько близко детскому восприятию мира, что ее неоднократно использовали в мультипликационных фильмах, самым известным из которых является, наверное, «Красавица и чудовище» Уолта Диснея. Я говорю о седьмой пьесе из знаменитого карнавала животных Камила Сен-Санса под названием «Аквариум». Напомним, что эта музыка звучит не только в «Красавице и чудовище», но и в сериале «Симпсоны», во многих других мультипликационных фильмах, а также в качестве сопровождения дефиле по красной дорожке на Каннском кинофестивале. Мы еще вернемся в наших передачах к «Карнавалу животных» Сен-Санса, а завершим нашу сегодняшнюю программу симфонической сказкой для детей «Петя и волк», написанный Сергеем Сергеевичем Прокофьевым в 1936 году, вскоре после его возвращения в СССР для постановки в детском музыкальном театре Натальи Сац. Спустя 10 лет Уолтом Диснеем был создан мультфильм «Петя и Волк». Фрагмент сказки, который мы послушаем, сопровождается следующим текстом. «Ранним утром пионер Петя выходит на большую зеленую лужайку. На высоком дереве сидит его знакомая птичка, которая, заметив Петю, слетает вниз». На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправлять на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM7292@yandex.ru. Всего вам доброго, до новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 14 по 19 мая в торговом центре РМ по адресу 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева от центрального входа на ВДНХ. Проезд. Метро ВДНХ. Дальше 2 минуты пешком. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. На выставке-ярмарке будет представлено большое количество монастырей, монастырских подворий, фермерских хозяйств и многое-многое другое. Фермер Юрий Идеев, Святое Белогорье, приглашает вас в зал номер 15, место 139. Зал 15, место 139. Фермер Юрий Деев привез на выставку замечательную мясомолочную продукцию и приглашает в свою секцию, ждет своих покупателей. Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» традиционно участвует в выставке-ярмарке «Звон колоколов» и предлагает вашему вниманию приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве, также православное обозрение «Радонеж» – это газета, которая выходит раз в месяц. Мы с удовольствием установим на ваши телефоны, если они не кнопочные, приложение «Радонеж», по которому вы можете слушать радио «Радонеж» через свой телефон. Ждем вас в торговом центре РМ с 14 по 19 мая. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Проезд метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Радонеж расположен в зале номер 11, место 116. Зал номер 11, место 116. Здесь же можно будет сделать пожертвование на нашу радиостанцию. Спаси Христос!